Антон Чехов. «Свирель». Читает Александр Алпаткин. Разморенный духотой еловой чащи, весь в паутине и в хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора, Мелитон Шишкин. Его дамка, помесь дворняги с сеттером, необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом из папоротника, сыпались крупные брызги. Лесная сырость издавала острый запах гнили. Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самоделковой пастушечьей свирели. Игрок брал не более 5-6 нот, лениво тянул их, не старался связать их в мотив, но, тем не менее, в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое. Когда чаще поредело и елки уже смешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух, тощий, рваной сермяги и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально.
«Здравствуй, дед! Бог в помощь!»
— приветствовал Мелитон тонким сиплым голоском, который совсем не шел к его громадному росту и большому мясистому лицу.
«А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?»
«Артамоновская», — нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.
«Стало быть, и лес артамоновский?» — спросил Мелитон, оглядываясь. «И впрямь артамоновский, скажи на милость. Совсем было заблудился. Всю харю себе в чепыге исцарапал».
Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу. Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу, и улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик, едва державшийся на жирной, стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабское, робкое и смиренное.
«Ну, погода, не дай бог», — сказал он и покрутил головой. «Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся, бог с ним».
Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал.
«Все лето такое было», — вздохнул Мелитон. «И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия».
Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово. «Все к одному клонится. Добра не жди».
«Как у вас тут?» — спросил Мелитон, закуривая. «Не видал в артамоновской сече тетеревинных выводков?»
Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами. По-видимому, своим словам придавал он немалое значение, чтобы усугубить им цену, старик произносил их в растяжку, с некоторой торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное, и от того, что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой, и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым.
«Нет, кажись, не видал», — ответил он.
«Наш охотник, Еремка, сказывал, будто на Ильин день согнал около пустоши один выводок. Да должно брешет. Мало птицы».
«Да, брат, мало. Везде мало. Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и не стоящая. Дичи совсем нет, а которой есть, так об ту сейчас нечего и рук марать. Не выросла еще. Такая еще мелочь, что глядеть совестно».
Мелитон усмехнулся и махнул рукой.
«Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только. Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится. Есть такие, которые еще на Петров день с яйца не вставали. Ей-богу!»
«Все к одному клонится», — сказал пастух, поднимая вверх лицо.
«Летошний год мало дичи было, в этом году еще меньше. А лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичь, а никакой птицы не останется.
Да, согласился Мелитон, подумав. Это верно. Пастух горько улыбнулся и покачал головой.
Удивление, сказал он. И куда она все девалась? Лет 20 назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева, туча тучи. Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь пу-пу-пу-пу. Дупелям, бекасам да кроншпилям перевода не было. А маленькие черята да кулики все равно как скворцы или, скажем, воробцы, видимо-невидимо. И куда она все девалась? Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины. Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были. Лет 40 я примечаю с года в год божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится.
К чему?
К худу, паря. Надо думать, к гибели пришла пора божьему миру погибать. Старик надел картуз и стал глядеть на небо. «Жалко», — вздохнул он после некоторого молчания. «И, Боже, как жалко! Но, конечно, Божья воля не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково добрый человек глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, Господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари. Ведь все это сотворено, приспособлено друг к дружке и прилажено. Всякое да дело доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо. На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали.
— Ты говоришь миру погибель? — сказал Мелитон, думая. «Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице, судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать».
«Да, не одни птицы», — сказал пастух. «И звери тоже, и скотины, и пчелы, и рыба. Мне не веришь, спроси стариков. Каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей песчанке, помню». Щука, воршин ловилась, и налимы водились, и ясь, и лещ, и у каждой рыбины видимость была, а нынче, ежели и поймал щуренка или окунька в четверть, то, благодари Бога, даже ерша настоящего нет. С каждым годом все хуже и хуже, а погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять-то перереки. Реки-то, небось, сохнут.
Это верно, что сохнут. То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче. И уж, братушка, нет тех хомутов, что были.
— Эвана, видишь кусты? — спросил старик, указывая в сторону. — За ними старое русло. Заводины называется. При отце моем там песчанка текла. А теперь погляди, куда ее нечистые занесли. Меняет русло, и гляди, да меняется до той поры, пока да совсем не высохнет. За Кургасовым болота и пруды были, а нынче где они? А куды ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тек, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили, дикая утка около него зимовала. А нынче в нем и в половодье не бывает путевой воды.
Да, брат, куды ни взглянь, везде худо.
Везде. Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли. Это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю.
«Да и леса тоже», — пробормотал Мелитон.
«И леса тоже», — повторил пастух, — «и рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят. Сегодня взошло, а завтра, гляди, И срубили люди так без конца краю, пока да ничего не останется. Я, добрый человек, с самой воли хожу с общественным стадом. Да воли тоже был у господ в пастухах, пас на этом самом месте, и пока да живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я Божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век, и так теперь понимаю, что всякое растение на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли, цветик ли какой, все к одному клонится. Зато народ лучше стал, — заметил приказчик.
— Чем это лучше?
— Умней. — Умней-то умней, это верно, паря. Да что толку с того? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что Бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал. Да, чрезвычайности слаб. К примеру, меня взять. Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик, а все-таки паря сила есть. Ты вот гляди, мне седьмой десяток, а я день-деньской посуду еще ночной стерегу за 2 гривны и спать не сплю. И не зябну. Сын мой умнее меня, а поставь его заместо меня, так он завтра же прибавки запросит и лечиться пойдет. Так-тось. Я, кроме хлебушка, ничего не употребляю, потому хлеб наш насущный дач нам днесь, и отец мой, кроме хлеба, ничего не ел, и дед. А нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, чтоб спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут, ничего не поделаешь.
«Это верно», — согласился Мелитон, — «не настоящий нынче мужик.
Нечего греха таить. Плашаем из года в год, ежели теперь в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел такое знать, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядеть на него так жалость берет. Худенький». Мозглявенький, словно венгерец какой или француз, ни важности в нем не вида, одно только звание, что барин. Нет у него сердечного ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит пузом вверх и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которая голодная, то и в писаря нанимается. Так и живет пустяком. И нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние баре наполовину генералы были, а нынешние — сплошной мездрюшка. «Обедняли сильно», — сказал Мелитон. «Потому и обедняли, что Бог силу отнял. Супротив Богу-то не пойдешь». Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные рассудительные люди, покачал головой и сказал: «А все чего? Грешим много. Бог забыли. И такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать, пора и честь знать». Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров. «Гей-гей!» — крикнул он. «Гей-гей! Чтоб вас нет на вас переводу! Занесла в чипыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!» Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел к опушке. Он глядел себе под ноги и думал. Ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна. Они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.
— Было у вас затмение, аль нет?
— крикнул из-за кустов пастух.
— Было, — ответил Мелитон. — Так, везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то. Недаром оно. «Эй-эй-эй!»
Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе. Поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше 5-6 нот, как будто свирель попала ему в руки только первый раз. Звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив, но Мелитону, думавшему о гибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам. Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал. И жить хуже стало, дед. Совсем не вмоготу жить. Не урожай, бедность, подержи то и дело болезни. Одолела нужда. Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал. 8 человек, детей, жена, и мать еще живая, а жалование всего-навсего 10 рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена сатанела, сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дом сидеть в спокойствии, а я целый день как собака с ружьем, потому что нет никакой моей возможности. Опротивил дом. Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы сказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью: «Коли погибать миру, так уж скорей бы. Нечего канителить и людей попусту мучить». Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустное и как слезами покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал: «Жалко, братушка, и, Боже, как жалко! Земля, лес, небо, тварь всякая, все это сотворено, приспособлено во всем, умственность есть, пропадает все ни за грош». А пуще всего людей жалко. В лесу, приближаясь к опушке, шумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал: «Пойду на деревню. Прощай, дед, тебя как звать?» «Лука, бедный». «Ну, прощай, Лука. Спасибо на добром слове. Дамка, иси». Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая сока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом на берегу песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская рига. Чувствовалось близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее, и по стволу ее ползут слезы. И лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней. Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою дамку, а когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.